Шалом, אנחנו קוראים בספר...
Здравствуйте, мы читаем книгу «Труды Рабаша», первый том, страница 243, статья «Истинная молитва о истинном Хисароне». Учебный материал находится на сайтах Свиватова и Арвуд. Также можно задавать вопросы в прямом эфире на этих сайтах. Каждый задающий вопрос в учебном зале должен встать, держать микрофон близко к рту и говорить громко и четко. Статья «Истинная молитва».
Хакатув омер.
В Торе сказано: «И вот имена сынов Израиля, пришедших в Египет. И встал над Египтом новый царь, который не знал Йосефа. И поработили египтяне сынов Израиля тяжкой работой. И застонали сыны Израиля от работы, и возопили, и вознесся вопль их от работы к Творцу, и услышал Творец их стенание». Необходимо понять, что значит «и вознесся вопль их от работы к Творцу». Неужели они не испытывали в Египте больших страданий, чем работа? Смысл здесь в том, что все их вопли, то есть все их страдания, происходили только от работы. Сказано также: «И услышал Творец их стенание». То есть молитва их была услышана благодаря стенаниям, причиной которых была только работа. Объясним это каббалистическим методом. Известно, что не станет человек работать на отдачу, если нет у него на это причин. Как сказано в Зоар, есть две причины, которые побуждают исполнять Тору и заповеди. Первое — желание получить удовольствие этого мира. Человек боится, что если не будет исполнять Тору и заповеди, накажет его Творец. Вторая причина — желание получить удовольствие будущего мира. И поскольку боится человек, что ему их могут не дать, это вторая причина принуждает его исполнять Тору и заповеди. И коль скоро причина, вынуждающая человека исполнять Тору и заповеди, происходит из эгоизма, тело его не слишком сопротивляется, ведь в той мере, в которой он верит в награду и наказание, в этой мере он в состоянии работать, и каждый день он чувствует, как растут его накопления. И действительно, каждый день, проведенный в исполнении заповедей и занятий Торой, присоединяется к предыдущему, и человек ощущает, будто он приумножает свое имущество в Торе и заповедях. Дело в том, что главное намерение человека — награда, и не помышляет он о намерении, чтобы оно было для отдачи, а верит в награду или наказание, что воздастся ему награда по делам его. Поэтому все намерение его направлено на дела, чтобы были они правильными во всех деталях. А если не будут они правильными, наверняка Творец не захочет принять его работу и воздать награду за нее. Поэтому, видя свои дела как правильные, ему не о чем более беспокоиться. И поэтому все, что волнует его, это количество. То есть он должен стараться сделать как можно больше праведных дел. И если он знаток Торы, то он знает, что ему надо все больше углубляться в то, что он учит. А заповеди надо соблюдать более тщательно, чтобы все было по Галахе, закону. Таким образом, мы приходим к выводу, что люди, которые соблюдают Тору и заповеди, видя в этом подчинение высшему управлению и зарабатывая награду в этом мире и в будущем мире, не нуждаются они в Творце. Люди, которые соблюдают Тору и заповеди, видя в этом подчинение высшему управлению, зарабатывая награду в этом мире и в будущем мире, не нуждаются они в Творце, чтобы дал им силы соблюдать Тору и заповеди. Ибо в мере их веры в награду и наказание тело позволяет им соблюдать все заповеди, каждому в соответствии с его уровнем. В то же время, те люди, которые хотят работать на отдачу без какого бы то ни было вознаграждения, хотят выполнять Тору и заповеди ввиду величия Творца и почтут за большую честь, если им дадут служить Творцу. Как сказано в Зоар, трепет пред ним. Вот главное. Человек возбоится господина своего, ибо он правитель, главное и первопричина. Есть три вида трепета перед Творцом. Первый — страх наказаний в этом мире. Второй. Дополнительно к этому еще и страх наказаний в аду. И оба они не есть настоящий трепет, потому что страх этот вызван не тем, что так заповедал Творец, а собственным эгоизмом. И мы видим, что корень тут в эгоизме, а трепет — производное, следствие, и проистекает от эгоизма. А главный вид трепета, когда боится Творца, потому что он велик и управляет всем. Таким образом, величие Творца — причина, обязывающая человека исполнять Тору и заповеди. И тогда это определяется как единственное желание — все отдать Творцу, доставить удовольствие своему Создателю, а не собственному эгоизму. И тут начинается изгнание, галут, то есть человеку не дают направить свое намерение так, чтобы работа его была не ради награды, потому что это противно его природе. И хоть человек может заставить себя работать вопреки согласию тела, так же, как аскет, занимающийся самоограничениями, хоть это и против природы, но это относится к действиям. То есть в поступках, противных желаниям тела, человек способен идти выше разума, что называется пройти против желания тела. Однако он не может пойти против своих чувств и разума и сказать, что он чувствует иначе, чем он чувствует. К примеру, если человек чувствует, что ему холодно или ему жарко, он не может сказать, что его ощущение не соответствует истине, и заставить себя чувствовать иначе, чем он сейчас чувствует. Таким образом, нет ему иного совета, только сказать то, что он видит. Таким образом, когда человек хочет исполнять Тору и заповеди, потому что он хочет работать на отдачу Творцу, природа его тела такова, что не позволит ему совершить ни одного движения, если не увидит от этого какой-нибудь отдачи. И, следовательно, нет у него ни малейшей возможности работать ради Творца, а не ради собственной выгоды. И тут начинается изгнание, то есть страдание от того, что сколько он не работает, он не видит ни малейшего духовного продвижения. Например, если человек 20 лет занимается Торой и заповедями, то, с одной стороны, можно сказать, что он скопил состояние от этих 20-летних занятий. Но, с другой стороны, он может сказать, что уже 20 лет исполняет Тору и заповеди и еще не достиг способности работать на отдачу. А, напротив, все его мысли и деяния основаны на эгоизме. Таким образом, все страдания и вся боль, которые испытывает человек, происходят от того, что он не в состоянии работать ради Творца, хочет работать на отдачу. Но тело, которое порабощено нечистыми силами, клипот, не дает ему настроить себя на это намерение. И тогда он взывает к Творцу, чтобы помог ему, ибо видит он, что он находится в изгнании среди нечистых сил, что они властвуют над ним, и не видит возможности выйти из-под их власти. И тогда молитва его называется истинной, потому что не в силах человек выйти из этого изгнания без посторонней помощи. Но, как известно, нет поскольку это вещь против природы, и только Творец может избавить Израиль от этого изгнания. Однако, как известно, что нет света без сосуда, кли, то есть наполнение без ощущения недостатка, который и является тем сосудом, в который получают наполнение. Поэтому до того, как вошел человек в изгнание, и пока не увидел, что сам он не может из него выйти, нельзя сказать, что его вызволят, потому что хоть и просит вызволить его из состояния, в котором находится, но это еще не настоящая молитва, ибо как он может знать, что не может выбраться самостоятельно? И только тогда, когда он почувствует изгнание, он взмолится из глубины сердца. Потому что для того, чтобы поднялась его молитва из глубины сердца, должны быть соблюдены два условия. Первое, работа его должна быть против природы. То есть он должен желать, чтобы все его поступки были на отдачу, желать вырваться из своего эгоизма. Тогда можно сказать, что он ощущает свое несовершенство. Второе. Он должен пытаться самостоятельно вырваться из своего эгоизма, приложить к этому усилия и убедиться, что не может сдвинуться из своего состояния. Вот тут-то у него и появляется потребность в Творце, чтобы он помог ему. И тогда молитва его истинна, ибо видит он, что сам не может ничего поделать. И теперь, когда он взывает о помощи к Творцу, он знает, что это происходит от работы, как сказано, «И застонали сыны Израиля от работы». То есть от того, что тяжело работали. То есть хотели достичь уровня, когда они смогут отдавать Творцу, но увидели, что не в состоянии выйти из своей природы. Тогда лишь взмолились из глубины сердца. Таким образом становится понятным сказанное. «И вознесся вопль от работы их к Творцу». То есть самые большие страдания, все их стенания были только от работы, а не от каких-либо других причин. И возопили, что не в силах сами выйти из собственного эгоизма и работать ради Творца. И это было их изгнание, причинявшее страдания, во власти которых они себя ощущали. Из этого видно, что в египетском изгнании они заработали сосуды, келим, то есть желание, чтобы Творец помог им выйти из изгнания. Только когда человек видит, что у него нет никакой возможности спастись, а лишь Творец может помочь ему, это и называется истинной молитвой.
Шилот.
Вопросы? Нет, все понятно. Да?
Рав, что значит исполнять Тору и заповеди в силу величия Творца?
Что насколько Творец в твоих глазах велик, ты можешь смирить себя по отношению к нему? Просто? Вот и все. То есть нужно работать над величием Творца в глазах человека. Это через учебу и через группу. Из этого человек начинает получать важность Творца, и в этой мере он может смирить себя и приблизиться к Творцу. Все в порядке. Денив?
Тут есть два вида людей. Первый, который выполняет Тору и заповеди для того, чтобы у них была награда в этом мире и в будущем мире, и тогда они делают много действий и очень тщательно их исполняют. И есть такие, которые хотят исполнять свою работу ради отдачи без всякого вознаграждения. И тогда они не могут принудить свои мысли и ощущения, чтобы они действительно были ради отдачи.
Да.
Что это за состояние? ради отдачи, что им, что они желают выйти, что они нуждаются в иных чувствах и мыслях. Что они хотят изменить?
Есть люди, которые по своей природе идут и исполняют разные действия. Им кажется, что это действия духовные. И у них есть ощущение и мысль, что то, что они делают, это правильно, и они должны получить вознаграждение в этом мире, в будущем мире. И так это произойдет. И тогда они благодарят Творца за то, что они делают. И насколько они могут лишь добавлять, хотят добавлять к своим действиям. Как правило, действия практически. А есть люди, которые... которые не очень думают в направлении, что они получат вознаграждение от Творца, а что их вознаграждение, насколько они почувствуют, что доставляют наслаждение Творцу. И... этим они уже стараются делать действия такие, которые работают в группе товарищей более внутренне. То есть их работа не практическая, а больше в мысли, в желании.
А на что они обращают внимание?
Они обращают внимание, насколько они заботятся о том, что из всего, что они делают, будет польза для Творца.
Откуда у них возникает потребность в этом?
От корня души.
И это что-то, что они чувствуют? То есть действительно им этого не хватает уже? Отдавать Творцу?
У них раскрывается, развивается в них это желание. Они не чувствуют удовлетворенными от того, что они могут делать разные действия ради отдачи, что называется.
Как бы ради отдачи?
Якобы. Нет, они думают, что этим они производят отдачу.
И тогда что, они не производят действий? Вот эти люди второго рода, которые хотят отдавать Творцу, они не производят действий?
Их действия больше в их намерении. Потому что в этом они находятся в усилии.
А какой результат они ждут?
Они ждут, что у них будет простой результат, что они доставят наслаждение Творцу.
И в этом их хиссарон, их потребность?
Да. В конечном счете это их хиссарон, хотя они не могут изначально увидеть его, но они видят, что на практике у них нет особо, как пишет Рабаш, к этому у них нет особенного отношения, забота их больше о намерении.
А как развивается в них хиссарон? Ведь если у них есть... все статьи, которые мы читали до сих пор о молитве, он все время говорит, что дело в том, что у меня нет потребности в отдаче Творцу. И главное — постичь эту потребность в отдаче Творцу, чтобы мне не доставало этого.
Да.
А здесь и я от вас слышу, и то, что Рабаш пишет, это люди, которые чувствуют потребность в отдаче Творцу, Это состояние очень продвинутое, уже у них есть ощущение недостатка, ощущение потребности в отдаче Творцу.
Потому что постепенно им выясняется, что в их развитии есть два направления, что они стоят как бы на распутье, или делать действия и так через действия отдавать, или через намерение. И через намерение отдавать.
Так те, которые хотят, чтобы в них развилась такая потребность в отдаче Творцу, что им нужно делать? Действия, намерения?
Это зависит от природы человека. Насколько он чувствует, где он находится. Где... Там, где душа его.
Что такое намерение?
Намерение, кому я хочу отдавать. Что я делаю? Не важно, что я делаю. На кого я направлен?
Он пишет, что все их действия будут ради Творца. Что да. Значит «все действия»?
Для того, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Ну что, какие действия я должен делать, чтобы я мог доставить наслаждение Творцу? Чтобы мне было не важно, что я делаю, главное, чтобы это было для наслаждения, для доставления наслаждения Творцу.
Да, то есть ты выбираешь такие действия, в которых ты можешь направить на то, чтобы доставить наслаждение Творцу.
Так это, да, внешние действия?
Даже если внешние действия, но в них главное, что ты в них выбираешь, потому что ты хочешь с помощью них доставить наслаждение Творцу.
И как мне знать, что этого я хочу?
Согласно тому, находишься ты в этом или нет.
И тогда что? Тогда я желаю начинать действовать для доставления наслаждения Творцу?
Да.
Так, а что это за люди, которые хотят доставлять наслаждение Творцу? Что они делают?
Они больше погружены в молитву.
Чтобы что произошло?
Что они хотят приблизиться к Творцу через молитву и отдавать ему из десятки. И в этом они просто радуют его.
Так что они просят?
Доставить наслаждение Творцу. Что смотришь на меня? Никогда не слышал этого?
Нет, я слышал, но то, что им этого не хватает, они просят об этом, просят, исходя из их хисарона.
Они выясняют, чего им не достает. И... через свои действия, свои выяснения, они приходят к тому, что им не достает только доставить наслаждение Творцу.
Как они пришли к этому, что только этого им не хватает?
Все остальное они проверяют и видят, что это не настоящее, не окончательное.
И тогда что? Как они выбирают, что вот этого им не хватает? Это под их властью?
В их власти прийти к этому.
Так.
Им дают возможность свыше. Но исполнять это уже еще работа, пока они не придут постепенно и не исполнят.
И это в основном с помощью намерений?
В основном с помощью намерений и работы в десятке. Да.
Бывают моменты как раз, когда молитва, которую он описывает, что ты чувствуешь, что тебе этого не хватает, и ты говоришь, все, сейчас я буду сидеть, молиться именно как он пишет. И через 5 минут ты видишь, что твоя мысль совершенно в ином месте. Есть способ привязать свою мысль, как-то внуздать ее и действительно углубиться, или забрал-забрал?
Группа? товарищи.
Да, я согласен, все, десятка объединяются, даже есть такие моменты, когда все говорят, остановимся, будем молиться вместе, и вдруг это тоже убегает. Может быть, это так должно происходить? Но я спрашиваю, можно ли как-то обуздать эту мысль и еще больше углубиться?
Если все думают об этом и не хотят расстаться от внутренней связи, которую они строят между собой, то постепенно они добиваются успеха. Да, постепенно добиваются успеха. И это происходит специально, чтобы потребовали, чтобы Творец был как клей между ними. Хорошо? Да.
Мы учим, что отдавая группе, мы отдаем Творцу. Товарищ, который отдает группе, чего он должен ждать?
Товарищ, который отдает группе, хочет ждать, ну, допустим, у него есть возможности, я не знаю, несколько возможностей, но он хочет ждать, чтобы у него от этого были еще перед ним раскрылась бы возможность вкладывать еще больше в продвижение к Творцу, и раскроются перед ним возможности, благодаря чему он может укрепить свою связь с группой.
Если он этого не видит,
пусть ищет, молится, пусть соединяется еще крепче с товарищами.
Как ему знать, должен ли он добавить в намерении или в действии?
Как правило, в действиях нам нечего особенно делать. А главное — это намерение. Все время прилеплять себя через группу к Творцу.
Когда товарищ находится в такой работе, это ощущается, как что он как бы находится в одиночку перед группой, и как бы тело его не хочет выйти. Что ему делать в этом состоянии?
Это происходит с каждым. Что происходит? Делать усилия.
Какое усилие делать?
Быть еще более связанным с товарищами. Представлять себе Творца, что он находится в центре его связи с товарищами. И что только в Хисароне соединиться с Творцом, он соединяется с товарищами. Да. Что он собирается соединиться с товарищами, чтобы укрепить свою связь с Творцом. И тогда эта связь будет истинной.
А какая функция есть, какая роль есть у десятки, у товарищей, когда они видят, что товарищ находится в этом состоянии, что он на линии, что он находится именно в этом выяснении?
Укреплять его, удерживать его, направлять его точно на цель, давать ему поддержку. Каждый в десятке должен давать поддержку другим. Чтобы занимались объединением как можно больше, внутренним объединением. Да.
Рав, что значит намерение, которое не связано с действием? Есть такое понятие, такое намерение? Ведь каждое намерение должно быть связано с какими-то действиями.
Да. Намерение без действия.
Может такое быть?
Конечно.
А как?
Когда мы хотим быть связанными с намерением товарищей, но на практике мы не хотим соединяться с ними. Да?
Ну тогда это наоборот. Это наоборот.
Отлично, наоборот.
Ты в намерении не хочешь быть с ними, но фактически ты не соединяешься.
Да, да.
Барур.
Понятно? Да. От Вумен 5.6 спрашивают, как мы можем построить внутреннюю связь между нами в десятке?
Это ежедневная работа. Работа, которая занимает длительное время. И наша связь в десятке должна в конечном счете быть подобной нашей связи с Творцом. Потому что десятка — это кли, через которую мы получаем настоящую связь с Творцом.
Продолжаем выяснять, как десятка может проверить, находится ли она во внутреннем объединении.
Внутреннее объединение — это когда раскрывается в ней Творец по отношению к каждому в десятке. Это признак.
Как можно помочь товарищам в десятке жить внутри намерения и укреплять его?
Показывая пример. Примером. Нет другого.
Из Рухова 2. Как смирить себя перед Творцом и перед товарищами?
С помощью мыслей, как я могу прийти к моему исправлению, моему личному, частному, эгоистическому, как прийти? Ответ должен быть, что это только внутри группы, когда я включаюсь в нее, когда я склоняюсь перед ней, и так я получаю от нее направление и силу производить действия, действия отдачи.
Из Кабью 9. Что такое наказание в этом мире и наказание в аду, геноме? Что такое ад?
Ад — это огонь, сжигающий человека, внутри человека, который просто не дает ему подниматься, связываться с Творцом. А наоборот, он находится в нем и не может продолжать выполнять духовную работу.
Из Беларуси просят выяснить, в чем разница между состоянием страха и состоянием трепета перед небесами.
Страх — это страх за себя. Трепет перед небесами — это отдаю ли я Творцу на 100% то, что я в состоянии, в своем текущем, на что я способен в своем текущем состоянии.
Продолжают спрашивать, как преодолеть клипот и прийти к истинной работе Творца.
Клипот — это... Клипот помогают нам направить себя правильно на Творца. Если бы не клипот, мы бы не могли себя правильно направить. И поэтому нам нужно относиться ко всему, что происходит в мире, как к помощи нам. И действительно так будем направлять себя.
Микабью 9. Каково намерение добрых дел? Что имеется в виду добрые дела в работе?
Добрые дела — это ради отдачи. Или группе, или Творцу, или и тем и другим, и тому и другому вместе.
Женщины Кабью 4 спрашивают. Величие Творца часто ощущается как награда. Как мы можем гарантировать, что наша работа ради Творца, а не ради хорошего ощущения?
Не понял этот вопрос?
Да. Спрашивают. Величие Творца часто ощущается как награда. Как мы можем гарантировать, что наша работа ради Творца, а не ради хорошего ощущения?
Ну, им за алминат лашпия.
Но если это ради отдачи, то это действительно ради Творца. Нужно проверить намерение.
За бентайм.
Пока что.
Ладно, да.
Можно думать, что пишет это об одном человеке, обо мне, что во мне есть иногда я прихожу как кто-то, кто хочет заработать, иногда я прихожу как другой тип, который хочет доставить наслаждение. И получается, что если я проверяю, допустим, я пришел сейчас на урок, как я проверяю, к какой группе я отношусь?
Это зависит от твоей подготовки к объединению, к уроку, и то, что ты включаешься в урок и проверяешь, что все остальные находятся на уроке и к чему ты обращен.
Получается, что если я включаюсь в группу, которая хочет доставить наслаждение, то он пишет, первое, я должен чувствовать, что работа против природы.
Да, потому что ты это чувствуешь. Ты чувствуешь, что это не соответствует твоему источнику.
Тогда второе, он говорит, что начинает сам делать свою работу, не может сдвинуться, не может двинуться ни на йоту, и тогда нуждается в Творце, чтобы он помог ему. Все должен чувствовать, что это против моей природы, и мне нужен Творец в каждом действии, которое мы делаем в группе. И каждый зум, который я соединяюсь, я должен чувствовать, что не хочу соединяться, и мне нужно, чтобы Творец помог мне выйти из эгоистической любви.
Да.
Каждый урок, на который я прихожу, я должен чувствовать, что я не хочу прийти на урок, хочу, чтобы Творец помог мне выйти из эгоистической любви.
Ну, не на 100%, как ты говоришь, но в этом направлении.
Это как раз и есть мой вопрос, потому что иногда я хочу прийти на встречу с десяткой, иногда я хочу сделать с ними что-то, иногда у меня есть, как бы меня подталкивают к этому, я не чувствую, что это против моей природы, чувствую, что чем больше лет проходит, это становится частью жизни. Я даже наслаждаюсь от некоторых действий. Я боюсь, что я трачу время, потому что я не в намерении ради отдачи.
Это хорошо, что ты, что тебя это заботит. С одной стороны, но с другой, молитва — это то, что может быть здесь.
Допустим, наступает конгресс. Какой-то вечер единства. И перед этим мероприятием я рад, что наступил конгресс, рад, что я встречу товарищей, может, приедут товарищи из мира, я их встречу. Может быть, вечером мы встретимся, сделаем ВХМ. Есть много ощущения, что моя природа очень стремится к этому мероприятию, не против мероприятия. Я хочу уже прийти.
К сути этого мероприятия или к самому мероприятию?
Да, вся атмосфера.
Но у тебя таких 90% в мире, которые любят сидеть с товарищами, выпивать, петь, болтать. Зайди в любое кафе, в любой бар.
Как раз это и есть. Я спрашиваю, как изменить действие, к которому я хочу прийти, же остановить себя, сказать, я не хочу прийти к этому.
Только в соответствии с намерением. Реализуешь ли ты намерение в этом соединиться с ними и доставить наслаждение Творцу? Или нет? Или это действие материальное? когда ты просто хочешь сжечь вечер.
Тема объединения всегда направлять на то, чтобы доставить наслаждение Творцу. Но иногда я стремлюсь к этому, моя эгоистическая природа тоже хочет прийти к этому действию. Так это как бы какая-то предупредительная лампочка. Он пишет об этом, что ты, видимо, не в неправильном направлении, если твоя природа хочет прийти, и ты настолько радуешься этому мероприятию. Видимо, что-то не в порядке.
Верно.
Так что делать в такой ситуации?
Проделать правильный расчет, и тогда ты увидишь, что ты находишься на намерении ради получения, и даже полностью в руках клипот. И что тебе делать для того, чтобы выйти из них?
И пока я не выяснил, не идти на мероприятие?
Может быть, и нет. А может быть, да. Может быть, ты пойдешь на это мероприятие и почувствуешь, что ты там сгораешь в течение всех этих часов этого мероприятия, а не так, как ты собирался раньше наслаждаться. Попробуй.
Бокертов.
Доброе утро. Очень глубокие выяснения. Рабаш пишет в одной из своих статей, что он описывает нашу работу как подъем, как бы в здание ты должен перейти с одного этажа на другой. Первый этаж — это любовь к товарищам, любовь к ближнему, и тогда ты можешь уже подняться на следующий этаж, любовь к Творцу. А здесь мы говорим как бы о любви к Творцу, и нет как бы связи, как правильно сочетать работу между товарищами. Вместе с этим добавлять все время намерение. Вся Тора и заповеди, мы делаем их для того, чтобы исправиться, но до тех пор, пока мы исправлены. Любое намерение, которое мы добавляем, мы как бы держимся за Творца, это добавляет гордыню, еще и успешные десятки, неуспешные, всякие вещи, которые нам мешают. Как правильно соединять состояние, когда мы еще не исправлены, у нас нет любви к ближнему, и вместе с этим присоединять правильное намерение, чтобы работа была все же более качественной, более эффективной. Потому что все выяснения сейчас с вами, как добавить намерение, не в то, что торпедировал своими вопросами вас. Понимаете, что я имею в виду?
Не очень. Кто-то может присоединиться к нему?
Тоже хочу соединить то, что Шай сказал. Я чувствую на себе и на других товарищах, что если мы сейчас видим, что мы сейчас соберемся вместе во внутреннем действии, все ждем этого момента, когда мы придем к общей молитве, есть какое-то стремление, желание прийти к тому, что мы вместе, нам удается молиться, прийти к Творцу.
Да.
Но если я сейчас хочу посмотреть на товарища, который сидит передо мной, вы какое-то время назад сказали, что я должен прийти к состоянию, что я люблю его больше всего в мире. Здесь я чувствую место отталкивания очень четко. То есть есть какой-то разрыв между отношением, может быть, у меня есть к внутренней работе перед Творцом, чтобы вместе, как группа, сейчас поддержим друг друга во взаимном поручительстве, быть в правильном намерении, думать только о нем, что он велик, что он корень, управляет всем миром, нет никого кроме него, добрый, творящий добро. И тем, что я сейчас должен делать какую-то прямую работу с товарищем. Сейчас любовь между нами до конца.
Да.
Думаю, может быть, вот это то, что...
Понятно, что мы читали об этом в нескольких местах, что не может быть отношение к Творцу большего, чем отношение к товарищу. Это чтобы было понятно. И любовь к товарищам поэтому, она является номером один, а любовь к Творцу номером два. Поскольку невозможно прийти к любви к Творцу без любви к товарищам. И только в той мере, в которой ты овладеваешь этой ступенью, обретаешь эту ступень, связь с товарищами, только тогда ты можешь находиться в связи с группой. Все? Да.
Good morning, Rav. Somehow I'm listening to questions.
Здоров, я слушаю вопросы. И тут есть разные выяснения, разные вопросы. Но они в воздухе. В моем ощущении они не всем касаются правильной точки. Один вопрос в этом направлении, другой вопрос в том направлении. Тут нет какого-то взаимовключения хисаронов. Это ощущается, как будто тут нет какого-то структурного порядка. И тут есть один хисарон, товарищи хотят углубиться, вдруг кто-то другой тянет в другом направлении, кто-то третий в третьем. Нет какого-то общего потока урока. Что можно сделать и чего мне не хватает?
Я рад тому, что мы именно в таком виде находимся и выясняем наше состояние, потому что это состояние очень важное. Это такая поворотная точка в пути, когда все обращения и просьбы, и потоки, течения личные и более внешние, нам нужно их выяснить, пока мы не увидим, насколько необходимо нам соединить их вместе. Но то, что каждый может быть тянет в своем направлении, это естественно. И это хорошо. Это выяснение.
You talked about importance of the preparation yesterday.
Вы говорили о важности подготовки вчера, подготовки к уроку. Я чувствую, что мы действительно делаем подготовку. Но я чувствую, что материалы для подготовки не совсем направлены на материалы урока, на направление урока. Это общее о любви к товарищам, пробудить сердце, раскрыть сердце. Но это не направлено, по-моему, не направлено напрямую на цель урока и на тему урока.
Ну а как бы ты это определил? Цель урока, тему урока и наш подход, наш вход в эти вещи. Как бы ты, пожалуйста.
Ну, телех, не вха.
Но вперед, я с тобой.
Я думаю, это отрывки, которые мы выбираем, вопросы семинара, они слишком общие, как любить товарищей, как просить помощи Творца. Я думаю, что должны быть очень конкретные точки на уроке. Когда я готовлюсь к уроку, эти моменты, которые мы хотим достичь на ближайшем уроке, как результат урока. И в этих точках, по-моему, урок должен реализовываться. А подготовка не готовит нас именно к этой точке, как мне кажется.
Может быть, ты не прав, потому что нам понятно, как прийти к продвижению. Только затем, когда это проясняется в каждом, то это проясняется в соответствии с его личным состоянием. И поэтому здесь уже есть большие изменения между людьми. Есть большая разница между людьми.
Но как соблюдать общий поток урока? Как бы ощущаются различия?
Я не думаю, что нам нужно особо об этом заботиться. Это как бы у нас есть какая-то проблема, и мы хотим решить ее с помощью внешних действий. Лучше, если мы позаботимся изнутри, как нам объединиться, а снаружи нам не нужно стараться привязать себя насильно с помощью каких-то веревок, быть вместе. Нет. Это придет потом. Творец, присутствие Творца, которое раскрывается между нами, оно сближает нас друг с другом. И так мы объединяемся. Хотя мы внутри стремимся, мы отключены друг от друга. Но когда Творец раскрывается, то через него мы, да, соединяемся. Это еще мы почувствуем. У нас нет возможности объединить себя вместе. Нет возможности объединить себя вместе. А наоборот, мы раскрываем, насколько мы противоположны, и только Творец, когда мы включаемся в Него, Он может собрать нас и объединить нас вместе. И это то, что нам предстоит раскрыть. Но очень хорошо. Все, о чем вы говорили, это просто замечательно. Да, Муша.
Правильно ли сказать, что у нас есть десятки групповых действий? В некоторых, к некоторым чувствуешь сопротивление, к некоторым нет, ты нейтрально относишься, к некоторым тебя влечет. Правильно ли, что сопротивление — это правильное состояние? Если тебя влечет к этому, видимо, есть какая-то проблема. Там клепот примешан к этому. Всегда должно быть сопротивление?
Ну,
обычно да. Должно быть сопротивление. Это с целью выяснения состояния. Не может быть проявленное точное состояние только тогда, когда есть две противоположные силы, и ты можешь сравнить их и установить одну против другой, и взвесить.
То есть если есть какое-то групповое действие, которое должно произойти через какое-то время, я не чувствую сопротивления, то, видимо, я нахожусь в воодушевлении от этого. Так, видимо, тут есть проблема.
Нет. Может быть, и нет. Мне понятно. Сопротивление чему-то еще не означает, что само действие правильное, что оно уместное. Когда я не принимаю его.
Ну, допустим, сопротивление, можно сказать, что это индикатор чего-то?
Зависит чему? Зависит чему? Не нужно сразу, когда есть сопротивление, думать, что это истина.
Допустим, если есть сопротивление объединению, ты, тем не менее, идешь на это действие. Но то, что я ответил Ишаю, я не очень-то понял. Все-таки в материальном это преимущество материального, что я могу быть во внутреннем сопротивлении, но я все-таки иду туда, и состояние может поменяться. В этом все значение материальное, что я могу исполнять своим телом действия, которые не могу в желании. А вы как-то ответили, приди или нет. Мы говорим, материальным ты обязан, иначе никогда не выйдешь из этого состояния. Или есть состояние, что мне стоит. Допустим, сегодня есть Ишават Хаверим. Я не знаю, мне не хочется, так что я не приду. Буду сидеть сам с собой, выяснять, что происходит, как. Как правило, мы не измеряем такие действия, как выяснение.
Это нормально.
Кен.
Написано, и поднимется крик их к Творцу от работы, и услышит Творец их вопль. Так что болит у них, что Творец слышит? Работа, которая мучает их, или состояние, что они еще не могут отдавать?
Еще раз.
Что болит у них, что Творец слышит? Работа, которая их мучает, или состояние, когда они еще не могут отдавать?
Видимо, что не могут отдавать.
Как относиться к работе?
Просто?
К работе, которую мы делаем, когда мы хотим идти против природы, это мучает, состояние неприятное, это разрываться между двумя силами. Как относиться к этому?
С радостью.
Но это не радует.
Ну так работай над этим.
К какому состоянию человек должен прийти в духовной работе, в его отношении к работе?
Что все время находится в радости.
Почему? Почему он рад?
Потому что через это у него есть связь с Творцом.
Это острие, которое он все время должен удерживать?
Да.
Пока он не чувствует, что работа превратила его в радость. Он должен прийти к этому.
Да.
Спасибо.
Там, в конце.
Доброе утро, Рав. Два вопроса, пожалуйста. Первый вопрос по поводу выяснения, которое делали Ша и Муши. Как выяснить наслаждение от того мероприятия, от намерения получать или намерения отдавать? Как выяснить это точно, наслаждаюсь ли я этим? Где точно поставить намерение, указать пальцем, чтобы намерение было не получение, а намерение на отдачу?
Это действительно то, что мы должны сделать. И выяснение намерения — это все наше продвижение. И как нам это проверить? С помощью того, чтобы это было принято всей десяткой, потому что у нас нет связи с Творцом и никогда не будет, кроме как через связь между нами в десятке только. И тогда мы приходим к состоянию, когда мы да, можем направить себя на Творца. И это дает нам большую радость.
Мы сделали это, но все еще есть тот же страх, что мы не доставим наслаждения. Как всегда убедиться, даже когда я пришел на такое мероприятие, радуюсь, и я знаю, что я буду соединяться с товарищем, и я соединен с ним, все еще удостовериться на 100%, что я доставляю наслаждение.
А что для тебя выражено на 100%?
Вот я потому и хочу выяснить, прошу ответ.
Так какой может быть ответ для тебя? Что является для тебя ответом?
Я не хочу одобрения от Творца, что я доставляю ему наслаждение. Не хочу одобрения от товарищей, подтверждения, что я доставляю им наслаждение. Хочу знать у себя. Что ты построил намерение, делаю выяснение у себя, я хочу убедиться у себя внутри, что у меня есть, что я доставляю наслаждение.
На основе чего?
Это то, что я спрашиваю.
Так тут не на что полагаться, кроме как на десятку и на мировой кли. И все?
Окей, тогда. Окей, спасибо. Второй вопрос. Как убедиться, когда мы соединяемся, что мы раскрываем в объединении между нами Творца?
Это относится уже к раскрытию лика. Я не знаю, когда придем к этому. Если будете стремиться, то придете.
Спасибо.
Там, в конце.
Это дейдумэ ла шэйла шния шэло.
С самом деле это похоже на его второй вопрос. Мы делаем много действий, в конечном счете хотим прийти к любви к Творцу, но до этого у нас есть любовь к товарищам. Так иногда мы приходим больше к объединению с товарищами, иногда меньше. Но как раз когда мы приходим немножко больше к объединению, где тут Творец? Где он находится? То, что ты чувствуешь близко к товарищу, но не более того.
Когда ты чувствуешь себя ближе к Творцу, ближе к товарищу, то ты не чувствуешь, что ты выясняешь здесь высшие свойства в связи с товарищами.
Не всегда. Короче, может быть, надо...
Так ты не сблизился с товарищем? Потому что от любви к творениям должна быть любовь к Творцу.
То есть по-настоящему приблизиться к товарищу — это выяснить его высшие свойства? Что это такое? Тонкие свойства?
Да. Постарайся еще проверить. Ну ладно. Есть мировое кли. Ого. Ладно. Турция один. Турция один.
Yargının ne olduğunu ve daha kaygısızca yaklaşılan yargı.
Да, Сера, в статье написано, и он старается всегда увеличить суды, которые согласно принятому закону делают это легче. Что такое суды, что такое облегчать, что такое облегчить суды?
Когда я могу проделывать эти вещи в границах более широких? Да? Очень просто. Дальше. Италия 4.
Как нам продвигаться и готовить себя к правильной молитве?
С помощью объединения между нами?
Как мне измерить, правильно ли у меня намерение?
Только по отношению к объединению. Мы находимся в различных направлениях и не знаем вообще, насколько мы рассеяны по отношению к цели. Но чем больше мы соединяемся между нами, мы все больше и больше становимся ближе к цели, наверняка.
Спасибо.
Но.
Можешь задать вопрос?
Да-да.
Prima hai parlato di che cos'è l'inferno? Cioè quello stato in cui non permette assolutamente alla persona di avanzare. Ma la domanda è qual è la differenza?
Мы до этого объясняли, что такое ад, что не позволяет человеку продвигаться.
Come si relazionano queste due cose?
В чем разница между этим состоянием и состоянием, которое связано с клипот? Каково отношение между двумя этими состояниями?
Одапам.
Еще раз.
Он спрашивает, какая связь между состоянием ада и клипот, есть ли связь между двумя этими состояниями?
Клипот и ад, и всякие такие состояния, они связаны друг с другом. Все находятся в ради получения. Понятно? Ладно.
Good morning, dear Raf.
Morning.
Like you said, everything is through the connection of friends.
Доброе утро. Я слышал, что все через объединение с товарищами. Так что такое объединение между нами в работе между нами? То, что подводит нас. К ощущению, что Творец добрый и правящий, и трепет, о котором говорится здесь в статье, о том, что трепет перед тем, что он добрый и правящий, что нас может подвести к такому ощущению?
Что мы соединяемся больше и чувствуем все больше и больше, насколько есть точка нашего объединения, насколько она выше и насколько она опаснее. Тут есть два момента, которые связаны между собой. Итак, мы приближаемся к большему страху, к большему трепету, и к большей любви, и к большему объединению, и также к большему напряжению.
What is so dangerous, this feeling of dangerousness?
Что имеется в виду опасность? Вы сейчас произнесли такое понятие, как опасность. Что вы имели в виду?
Будем учить это. Обождем немного.
Buongiorno, Rav. Abbiamo parlato di due tipi di uomini e che si distinguono l'uno dall'altro per la loro radice. Che uno nella sua radice vuole dare contentezza al creatore e l'altro invece fa un'altra
cosa. Мы говорили о отличии между разными людьми. Один хочет насладить Творца, другой хочет чего-то другого. Вопрос, какова цель учебы?
Repeat, please.
И попросили повторить вопрос.
Qual è l'esito dello studio per colui che non ha nella sua radice beneficiare il Bore?
Какова цель учебы для человека, у которого в корне нет цели насладить Творца?
Ну, он включается взаимно с группой и может двигаться вместе с ними до полного исправления, и у него не будет недостатка ни в чем. Творец сможет давать ему все, что ему нужно, потому что он находится в десятке, он их дополняет, а они дополняют его. Понятно? Ладно. Нет, ну подожди, ну.
Я бы хотел сосредоточиться на таком хиссароне. Есть центральная ось, вокруг которой выстраиваются вопросы товарищи. Например, Ша и Муши говорили, мы учим, что изучать есть два состояния — наслаждение и страдание. Ша и Муши получили ответы о страданиях. Если ты не чувствуешь сопротивления даже во время встречи с товарищами, уже нужно проверить, что не хватает какого-то вкуса. Затем встает другой товарищ и говорит, а вы ему отвечаете, что все только в радости. Что бы ни говорили, а ответ только в радости. То есть сопротивление связано со страданиями. Получается, есть как бы две линии, которые проходят на уроке через все выяснения. Вот Эгбер об этом тоже хотел говорить. Как относиться к этому? Невозможно этого избежать. Мы в реальности живем, то есть и наслаждение, или страдание. Если мы, как говорим, в ответ на Иялю, в ответ на все следует радость, или в ответ на вопросы мужа, который радуется возможности не прийти на конгресс, что человек может только бы не прийти. Как правильно относиться с радостью?
Что такое истинная радость, я не знаю. Я знаю о действиях. Если мы говорим о десятке, или частный, или общий, то мы должны говорить об объединении между нами. Вот и все. Об этом мы и говорим. Об объединении.
Но все-таки говорили
то, что перед любым действием нужно провести серьезное выяснение, жесткое выяснение. Может быть, я не хочу вообще этого действия, это один вид работы. А есть совершенно другой сценарий, что изначально я направлен на радость. Я на самом деле рад, но для этого я должен себя подготовить. Какой из путей правильный? Есть ли отличие или вообще не важно? Идти по левой или не по правой, главное прийти.
Конечно, главное прийти. Несомненно.
И они все равны, они оба подходят, эти оба.
А в чем разница между правым и левым, если я продвигаюсь по обеим линиям?
Относительно цели нет разницы. Только по отношению, собственно, к пути, к субъективному ощущению от того, кто чувствует, потому что этот человек каждый сам судит себя и сам решает, на каком ты оправдываешь или нет. Товарищ здесь плакал даже, не мог сказать, как можно вообще подойти к этому вопросу. То есть насколько вообще можно задавать такие вопросы?
Мы дадим тебе время подумать, ну, и ты еще спросишь в продолжении. Ну, мы закончили статью, да. Ну, кроме Балтия-4.
Рав, скажите, трепет перед Творцом — это то же самое, как трепет перед товарищами?
Да.
А да. В чем составляется этот трепет? Вы должны что-то иметь, чтобы трепетать, как бы.
Могу ли я соединить всех этих товарищей в моем сердце вместе? Могу ли я добавить им объединение? Через это объединение могу ли я послать мысли, желания мои к Творцу? Это все относится к объединению между нами. Я и десятка.
Здравствуйте.
Вчера товарищи мне помогли понять, что я находился в падении. Я это лично не чувствовал, не просил об этом, не молился. Можете ли вы что-то сказать на эту тему, посоветовать?
Верить товарищам. Верить товарищам — это то, что говорит нам Рабаш. Если я от встречи с товарищами получаю такое ощущение, или если я даже слышу, что я нахожусь в падении, то я должен принять это как истину. Потому что Творец находится внутри товарищей.
Ну, у меня было такое ощущение, что я с ними, что я присутствую, что я активный, делаю все, что нужно, нахожусь с ними на связи, стараюсь объединиться. Я, да, чувствовал немножко, что, может, чуть усталый, но не чувствовал, что это падение.
Ты можешь выяснять с ними, пожалуйста, это твое дело. Это находится в твоих руках.
Да, дорогой Раф, вот вы сказали, что мы можем соединиться с товарищами только через Творца, чтобы он стал клеем между нами. А вот к этому состоянию мы можем прийти только из изгнания, как мы в статье читали, что должны понять, что без него, если он не сделает, то мы находимся в своих только мыслях. Либо можно это там в результате работы такое постоянное делать из света, возвращающего к источнику. Либо надо обязательно вот из изгнания, из того, что нет, и он только может помочь.
В конце концов, мы приходим к состоянию, что только Творец может помочь и ответить
и организовать между нами новое состояние, внутри которого мы поймем и себя, и состояние наше, и направление продвижения. Так в итоге мы приходим к решению. Хорошо. 5:35. Спасибо, Рав. В продолжении выяснений, которые проводили ребята из Голландии, Шайн, я слышу от того, что не нужно бояться правды. Нам пишет Раба, что мы все время находимся под клипот. Я тоже чувствую, что какие бы усилия ни делал по объединению, Творец раскрывает мне, насколько я этого сделать не могу, и дает возможность прилагать усилия, чтобы, да, любить товарищей, да, приближаться к ним, и это происходит всегда, все время между двумя линиями. От этого ли должна быть радость? Я чувствую, что все время в пути. Я не боюсь раскрыть ничего и прошу Творца все время помощи. И чувствую, что товарищи все больше становятся моей частью. Это истинное состояние, оно правильное ли?
Смотри, что Творец ответит тебе. Но пока ты не почувствуешь его ответ, его реакцию, ты обязан, буквально обязан продолжать снова и снова спрашивать его.
Ну, это то, что я делаю все время. Он посылает мне состояние. Я чувствую себя то чуть дальше от товарищей, должен приложить больше усилий. Иногда я чувствую, что товарищи ближе ко мне. То есть он все время играет с расстоянием меня, то приближает, то удаляет.
Да. Это еще прояснится. Очевидно, эта игра тебе нужна. Приближение, отдаление Творца по отношению к тебе.
И до каких пор?
До каких пор? Пока ты не начнешь ощущать в нем себя свободно. Что не важно тебе, ты далек или близок. Главное, что у тебя есть связь. И связь, которая проходит через все твои свойства. И это видно, это далеко или близко. Но это связь. Даже ахор ба ахор. Вумен гэп 3.
Спасибо, Раб. Рабаш описывает в статье состояние человека, находящегося между двумя линиями. Со стороны действий человек может себя принизить, отменить и идти выше знания. С другой стороны, человек не может действовать против чувств, против разума. Он чувствует то, что он, да, чувствует. И можно ли что-то определенное почувствовать, а делать что-то противоположное? Потому что, как правило, идем с чувством, и чувство останавливает. Если я не хочу, то в основном я и не делаю. Что может заставить меня... Ну, вообще-то, в принципе, это правильно. Действие, ощущение должно сопровождать действие или нет?
Мы не можем представить себе Адам Ришона, который находился перед Творцом, и у него не было возможности определить еще состояние объединения, состояние связи между ним и Творцом. И поэтому то, что происходит с нами, мы все-таки да, можем установить разные отношения между нами с Творцом, и исходя из этого, мы достигаем состояния, когда мы можем изменять наш статус относительно Творца, и так продвигаться, пока мы не начинаем себя отождествлять с Ним.
У меня нет слов. У меня нет слов, что бы я хотел сказать все-таки, что в той мере, в которой мы можем быть как высшая сила, то она все больше и больше влияет через нас на действительность. Ну, все-таки пока что не могу этого выразить. Ладно.
Здравствуйте. В ответ на вопрос мужа вы сказали, что сопротивление еще не означает правильность, что за этим истина. А как определить, как, ну, когда необходимо преодолеть, а когда отмениться?
Это все только через объединение. Если объединение усиливается, то путь верный. Это просто. В группе ничего не поделаешь, все просто.
Ну, Элли, Трагмалов, Лешоль. Кен.
Изменяет наш статус относительно Творца.
Машила, Шув.
В чем вопрос еще раз?
Наташа.
Что значит изменять наш статус относительно Творца?
Когда мы приближаемся к Нему, мы понимаем Его больше. И в соответствии с этим мы можем обращаться к Нему и требовать от Него более точные, более существенные вещи. Это определяет наше отношение с Творцом, меру нашей связи с Ним, тип нашей связи.
Пяти шлошим вешмоне.
5:38. Женщины. Что правильнее и эффективнее просить, чтобы Творец дал нам истинную потребность отдавать друг другу, и тогда отдавать Ему, или только просить настоящую потребность отдавать друг другу, и, или настоящую потребность отдавать Ему?
Нет, должно быть и то, и другое. Что все наши связи, мы хотим, чтобы они были, чтобы в итоге мы бы достигли нашей отдачи Ему.
Можно еще вопрос?
Нет. 5:33, женщины.
Является ли геном ад? Следствием того, что человек хотел отдавать, почувствовал, что у него не получается. И это просто горение в сердце. Он сгорает от того, что не может. Называется ли это адом? А что и как это связано со страданиями любви? Это то же самое?
Ну, пусть будет пока что так. Пусть пока что будет так.
Спасибо. Можно общий вопрос о статье?
Да.
У Рабаша есть очень особый путь. Взять какую-то тему и раскрывать ее. Вначале он говорит, давайте объясним это в соответствии с нашим путем, и приводит аргументы, разные этапы, пока не подходит к итогам. Можно ли понять чуть больше его подход, методику, его анализ ситуации, как он подходит к правильным действиям? Что-то такое более глобальное, чтобы мы могли перенять
вообще этот подход и его мысли?
Конечно, ты можешь достичь его ступени и понять тогда, на что он направлял каббалист, на что он хочет делать, как он пишет, с каким намерением. Конечно, разумеется, это все согласно мере нашего приближения к самому Рабашу.
Как приблизиться к нему? На самом деле, берет, раскрывает тему и может ее просто разложить на составляющие и выдать фразу. По сути, мог бы завершить всю статью в полтора предложения, но хочет, чтобы мы прошли какие-то этапы, путь.
Да, да.
Woman Latin 10.
Woman Latin 10.
Hola, querido Rab. Buen día. Es a través de la sumatoria de nuestros esfuerzos que vemos que no hay nada que hacer más que pedirle. Nuestro temor crece. El temor a no otorgar.
Является ли трепетом, трепет от отдачи, то, что в нас растет, и происходит это через совокупность всех желаний обратиться к Творцу?
Да, именно так.
Questo articolo sembra una formula matematica che ci assicura il risultato.
Allora, эта статья похожа на математическую формулу, которая подводит к результатам. Как здесь задействовать разум, чтобы прийти к истинной молитве? Или нужно следовать за Творцом всем сердцем, а ответит он нам, когда пожелает?
Это верно, да, точно, как ты сказал. Мы должны обращаться к нему со всем сердцем, с открытым ликом. И он пусть ответит нам, когда решит, что это стоит делать. Так мы изначально и должны воспринимать отношения Творца. Понятно? Что мы делаем? Ну, 4.30.
Птиха или статья «Свобода воли».
Что хотим?
Птиха. Мибиад.
Кто за птиху?
Херут. Мибиад.
Кто за свободу?
Можно задать вопрос еще и всем.
Не-не, ну давайте поучим птиху. На прошлой неделе мы не учили вообще.
Перейдем к следующей части урока.
Starts burning and we see above the desire we walk through the fire set us free. Let's raise a prayer. Open our hearts, open our hearts with no despair. Open our hearts and connect us into one. Fire set us free. Let's raise.